Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. И сегодня мы поговорим о Японии, поговорим о карате, вообще о восточных боевых искусствах. То есть порассуждаем на тему восточных боевых искусств в связи с нашей повседневной жизнью. У меня в гостях сегодня президент Российского союза карате Сергей Иванович Якунин. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей Якунин Шихан, то есть мастер, посвященный, и обладатель седьмого дана. Седьмой дан – это
высшая степень, да.
А выше не бывает?
Нет, я как бы имею ранг высший. То есть, может быть, и восьмой, и девятый, но на самом деле это одно и то же, единое целое. Седьмой, восьмой, девятый дан – это высшая степень, и все. Она уже как бы имеет формальную градацию.
Сколько такого уровня мы
сегодня? На территории Европы я один, единственный, на европейском континенте. В Японии есть один человек и один восьмой дан. То есть, у нас три человека фактически.
Три человека
в мире, да. Но я являюсь самым молодым, скажем так, далеко молодым и единственным в мире, кто обладает этой степенью.
Итак, Сергей Якунин, президент Российского союза карате. Он вернулся недавно из Японии, где проходил открытый чемпионат по карате и кёкусинкай. Это разновидность боевого искусства. Говорят, что один из самых жестоких.
Ну, это самая последняя разновидность, разработка величайшего мастера Масато Цуяямы. Ну, и считается самой-самой, скажем такой, продвинутое карате на фоне всех остальных. Но уже оно стало классическим, и уже от него идут уже все остальные последующие стили, которые образуются сейчас в последнее время.
Так, открытый чемпионат Японии, то есть фактически вы поехали на родину вот этих боевых искусств, как там? Начнем мы с спортивной темы, да, с спортивной составляющей. Затем, ну, я очень хочу, чтобы ты рассказал нашим радиослушателям о том, что такое есть жизнь и быт в японских монастырях, горных монастырях. Мы в свое время делали фильм по китайским монастырям, сейчас скоро сделаем фильм с твоим участием по японским монастырям, поговорим на эту тему. Но начнем со спорта. Итак, открытый чемпионат Японии. Каким образом русские вообще, как выглядят вот в спортивной стороне карате и кёкусинкай?
Японские боевые искусства — это прежде всего культура, и в Японии они именно так преподносятся и так преподаются, развиваются. Поэтому проведение таких чемпионатов, как чемпионат Японии, это прежде всего праздник, это прежде всего культурное мероприятие для японцев. Мы, европейцы, у нас немного другой подход. Для нас это, конечно, определенный спорт. Но если правильно поставлена школа, если эта школа вливается в единую международную семью, которая берет начало от первоисточника, от Японии, конечно, это тоже культура. Вот, скажем, тот же чемпионат Японии, который проходит ежегодно, это, прежде всего, очень сильный турнир. Это самый сильный турнир, который может быть вообще по этой системе. Скажем, тот же чемпионат мира, он на несколько порядков слабее, потому что здесь самые сильные собираются. И для японца участвовать в подобном турнире – это большая честь. И еще раз хочу сказать, что для них это не спорт, это культура. Это та часть жизни, которая является равной, независимо от того, чем занимается человек. Поэтому, если даже человек, скажем, находится где-то в политике, в культуре, неважно, в бизнесе, но при этом он занимается еще боевым искусством, вот для него боевое искусство – это то же самое, даже может быть выше, чем является его профессиональная направленность. То есть это очень важно. И участие в таком турнире для них престижно. И они все стараются попасть. Но они проходят определенную процедуру отбора на этот чемпионат. И там собираются самые сильнейшие. И на этот чемпионат приглашаются не все из стран зарубежных, но приглашаются наиболее сильные школы. Россия является сильной школой. Мы по всем рейтингам, по всем направлениям являемся одной из лидирующих. Не скажем там первой, но лидирующей. Поэтому Россия была приглашена на этот турнир.
Неизвестная планета.
Каким образом японцы рассматривают иностранцев? Ты рассказываешь о том, что боевое искусство – это часть культуры, и очень важный момент, который вот я хотел бы обратить внимание наших радиослушателей, в том числе о том, что для людей, которые занимаются политикой, бизнесом, любым обычным видом деятельности, занятие боевыми искусствами, культивирование, да, от слова культура, культивирование боевого искусства, даже важнее, чем непосредственно их род деятельности в текущий момент. Каким образом они смотрят на русских, там, австралийцев, на белых людей, которые приезжают? Для них это парадокс, загадка.
В первую очередь, когда приезжают иностранцы и приезжают по стилям или по видам единоборств, по японским, конечно, для них это очень приятно, потому что они понимают, что люди занимаются и несут культуру японскую. Но когда они приезжают на турнир, конечно же, они в первую очередь принимают как бойцов. То есть люди, которые живут в других странах, имеют, может быть, другие методы подготовки и все остальное, чтобы посмотреть, что достигла их школа где-то на каком-то другом континенте. Но и с другой стороны, это все-таки в какой-то степени и спорт. И вот выявление сильнейших для них очень важно, потому что у них поставлена система мероприятий, и на этих мероприятиях должен определиться человек более сильным духом. А дух лежит в основе основ. Я говорю о культуре. Это, прежде всего, касается каждого человека. И каждый человек должен обладать, прежде всего, сильным духом, чтобы жить в этой жизни, чтобы идти по жизни с прямой спиной. Чтобы идти гордо, человек должен быть сильным, прежде всего, с точки зрения духа. И вот именно эти системы направлены на это. И когда происходят эти турниры, то люди, которые приходят, они видят этот дух. Знаете, они как бы как в театре, они становятся участниками. И вот когда проходит это мероприятие, на самом деле, вот о спорте уже меньше всего кто задумывается. Потому что сама культура очень высокая. Это, скажем, не то, что мы видим у нас. Это очень высокая культура и демонстрация духа.
Так вот, по поводу духа, да, на самом деле, многие люди знают, что японцы как нация отличаются каким-то невероятным, вполне загадочным для европейцев, для русских в том числе, духом. Но вы-то когда приезжаете, они вас воспринимают как инопланетян? Или ты вливаешься в японскую культуру, потом, когда возвращаешься из Японии, становишься опять русским? Вот где грань между тем мировосприятием, которое присуще японцам, и мировоззрением, которое присуще нам здесь в России?
Я думаю, вот с того времени, когда границы России открылись, и мы начали очень много ездить по миру все. Конечно, вот в первое мгновение, когда ты приезжаешь, для тебя японцы, ну, это люди с другой земли. Инопланетяне, да. И ты понимаешь, что они все на одно лицо. Ты не можешь их отличить. Это первое восприятие. Но когда ты приезжаешь второй, третий раз, когда ты начинаешь с ними общаться, ты начинаешь их различать. А потом уже ты начинаешь понимать, что там есть и корейцы. Это первый момент, зрительный. Второй момент – это культурный, внутренний, духовный. Конечно же, ни одна страна мира, я хочу подчеркнуть, не может вот по восприятию сравниться с Японией. Когда ты туда приезжаешь, ты в самом деле попадаешь в иной мир. Это прежде всего ты ощущаешь и видишь не глазами, ты видишь сердцем, ты чувствуешь душой. Вот очень важно научиться видеть сердцем и чувствовать душой. Это основной из принципов именно японской философии. Вот у них в самом деле это и происходит. Когда мы приезжаем, для нас все удивительно. Все, что нас вокруг окружает, все удивительно. Это их сады, парки. Это их труд во имя блага своей страны, во имя блага родной семьи. Ты видишь, что они ни на что не отвлекаются, и у них идет полная самоотдача. Полная самоотдача. Для них труд – это самое главное. Но при этом моральные качества, культурные какие-то ценности – это является залогом их дальнейшей жизни.
Да, это сейчас звучит красиво. С другой стороны, если вспомнить историю тех же российско-японских отношений, да, то все-таки я бы сказал, что, ну, стереотипно даже у меня, все-таки некий элемент агрессивности присутствует. Это русско-японская война, Вторая мировая война, да. Сейчас это ощущается каким-то образом, или этот дух где-то загнан под ту вот красивую оболочку, которую ты сейчас описал? Сады, целеустремленность.
Вот то, о чем я говорил, скажем, о садах и всем остальном, это, конечно же, внешняя форма и культура. Конечно, там культура многовековая, не тронута. Но сейчас, конечно, и Япония меняется, меняются японцы. Агрессия, вот их камикадзе всевозможные. Конечно, это уже ушло. Конечно, этого нет. Я вам скажу даже больше, что сейчас даже вот вторая сторона, есть, скажем, официальные государственные структуры, есть криминальные, так называемая мафия, якудза. И вы знаете, они живут в гармонии и живут, скажем так, с государством. Государство их не трогает. Почему? А потому что, знаете, не секрет, что именно вот этот клан якудза, они несут части той Японии, которая ушла из быта обычного японца. Вот если он что-то плохое сделал, он может скрыть себе живот. Он может сделать то, что делали раньше самураи. А этого сейчас в Японии нет. То есть Япония изменилась, она меняется. Она несет свою культуру, но сами люди меняются. И я думаю, что здесь, прежде всего, то, что границы открылись, они начали ездить. И с другой стороны, они влились в единую мировую семью.
Неизвестная планета.
У нас в гостях Сергей Якунин, президент Российского союза карате, шихан, обладатель 7-го, то есть высшего дана. Хорошо, вы жили в монастырях. Вот феномен восточных монастырей очень интересует многих. Во-первых, каким образом можно совместить монашество в нашем стереотипном представлении миролюбивого человека и занятия боевыми искусствами, мечами, там, страшные упражнения? Каким образом совместить это, первое, в одной географической точке, в монастыре, и второе, в одном человеке? Что такое японские монахи?
Вы знаете, вот японский монах – это, по большому счету, самый обычный человек. Только человек, который погрузился в определенное состояние и находится в определенном месте, скажем. Это конкретный монастырь. Значит, там, как правило, сказать, что у них очень разнообразная жизнь или еще что-то такого нельзя. Ну, это как везде, и православие, и мусульманцы, везде. Но я-то считал тоже, что монастырь – это что-то такое удаленное. Да, монастырь удаленный, но там в полной мере присутствует научно-технический прогресс. Там компьютеры и все остальное. То есть они, монахи, это высокообразованные люди, которые также работают, считают что-то там. И на самом деле боевыми искусствами в монастырях не занимаются у них, но занимаются дзен-практикой. Это очень важно, потому что по восточной философии, чем бы человек ни занимался, все равно, в конце концов, он должен прийти к медитации. То есть медитация стоит во главе угла, именно процесс познания и совершенствования. Поэтому, когда мы приезжаем в монастырь, представители боевых искусств, и начинаем что-то демонстрировать, или нас принимают, когда мы приходим, вот приходим в монастырь, там своя форма, униформа, ги, там еще что-то, они к нам очень с почтением относятся и очень уважительно, и это как бы не на словах. И они не демонстрируют какую-то внешнюю форму. Просто они считают, что боевое искусство – это путь. И дзен-буддизм – тоже путь. А путь, он не имеет различия. Вот если человек серьезно стоит на пути, различия нет. Если в монастырь приезжают люди для каких-то целей, чтобы что-то познать, что-то новое открыть, и эти люди стоят на пути, то они принимают как своего.
Ты был в православных монастырях где-нибудь в России?
Был очень давно, и мое восприятие, скажем, ну, вот красота, да. А так, вот по образу жизни, конечно, я...
Сравнить можно? Можно представить себе, скажем, в России, в неких монастырях, да? У нас, будь то православные, не обязательно же православные, буддистские, да? Образ жизни, который проповедуют и ведут, собственно говоря, японцы, обитая в таких местах. Можно перенести просто из одной географической точки с японских островов на территорию России. Может прижиться здесь?
Но это нужно быть японцем. Потому что в любом случае, то, что мы берем, и если мы у себя это делаем, это в любом случае получается так, как это мы видим. И все равно трансформируется. Поэтому, когда мы приезжаем в монастырь, скажем так, в Японии, это совсем другая атмосфера. Потому что ты чувствуешь душой, ты видишь, замечаешь сердцем это. А когда у нас, все равно, да, это, скорее всего, внешний определенный ритуал. И здесь ничего не сделать. Даже вот сам момент, когда мы приехали в монастырь, мы были в двух монастырях, и для нас было дозволено провести какие-то свои показательные выступления, там, тренировки свои. То есть вот перемешку с их дзен-практикой, они обучали нас дзену и так далее, и так далее. Вот, понимаете, никогда никому не было дозволено, чтобы на алтаре демонстрировать что-то то, что обычно видят люди в шоу-программах и по телевидению, там, скажем, ломание, еще что-то. Но любой бонза, любой монах, он понимает, что то, что делаем мы, это путь. И внешняя форма уже не имеет значения. Ну, просто не имеет значения. Важно, что человек стоит на пути, и через что он познает путь, через что он познает себя. И вот монах, глядя на нас, он понимает, что его путь тот же самый, только отличается во внешней форме. Поэтому вот внутренняя атмосфера, в которую я погружаюсь, она становится той самой, которая присутствует в их повседневной жизни.
Поисках смысла.
Что такое медитация? Вот тот самый вопрос, который часто обсуждается на интернет-форумах, и мы получаем письма, да? Как понять медитацию? Твое представление как мастера боевых искусств, раз. Второе, как русского человека, два. И третье, как человека, который тренирует в том числе и молодых, и старых, тренирует людей и наставляет их на путь истинный в боевых искусствах. Что такое медитация?
Ну, прежде всего, медитация – это процесс познания и совершенствования. Что такое сказать медитация в истинном понимании? Это нельзя. Медитацией нужно заниматься. Вот когда ты медитируешь, ты это понимаешь. Ну что такое, как можно объяснить, что такое любовь? Если вы начнете объяснять, все равно это не то. Это то, что нужно пережить, то, что нужно прочувствовать. И вот медитацию я рассматриваю как процесс познания и совершенствования человека. Это очень важно. Именно это как основа, которая лежит в дзен-практике.
Нет, нет, Сергей, все это красиво, но на самом деле любви-то не обучают, а медитацию обучают.
Дело в том, что вот что-то приходит нам с природы. Вот человек появился, у него есть определенные чувства, да? Вот возникает чувство, и это заложено за самом человеке. Медитация, она у нас присутствует. Ну, например, водитель-дальнобойщик. Вот он сидит за рулем, и в этот момент у него идет медитация. Он ни о чем не думает, он просто сидит и смотрит. Вот это есть состояние медитации. Мы часто находимся в этом состоянии, но мы не понимаем, что именно это состояние медитации. Вот восточные системы, которые пришли к нам или которые развиваются там, они развивают эту систему, потому что эта система, она помогает человеку жить. Она помогает человеку избавляться от всего того, что мешает ему жить.
Как можно словами сформулировать вот это понятие, да, медитация? Это, как в некоторых книжках пишут, это отключение внутреннего диалога. То есть, когда нет ни одной мысли?
Медитация, это, знаете, это как работа мышц. Вот вы напрягаетесь и расслабляетесь. Наше сознание то же самое. Должно напрягаться и расслабляться. Вот процесс расслабления, это есть медитация. Когда вы очищаете сознание, сознание отдыхает. Ничего нет. Чистый лист. Вот канку, вот если рассматривать кёкусинкай в переводе, это, знаете, вот символом школы является канка. А канку, это можно в переводе перевести как созерцать небо. Смотреть в небо, созерцать пустоту. Это пустота. Вот нужно сделать так, чтобы в этот момент, когда вы тренируетесь, вы тренируете дзен, в дзадзене, в любой форме, это чистое сознание. Вот очень важно научиться отключать мысли, чтобы ваше сознание ничего не посвящало.
Это все-таки вот внутренний диалог, да? Человек в повседневной жизни, тем более в больших городах, постоянно испытывает ощущение, что его голова забита словами, так, фразами, да, обрывками фраз, мыслями, причем они могут формулироваться как вербально, да, так и образно. Так как этому научиться? Вот. Это сон наяву фактически?
Нет, это не сон наяву, но даже, знаете, на Востоке существует очень много методов и трактовок, что такое медитация. И каждая школа, которая занимается этой медитацией, она, соответственно, и старается сделать отличие, допустим, своей школы от другой. Но в конечном счете, как бы человек не медитировал, все это прежде всего связано с дыханием человека, с правильным дыханием, ага, и с тем, что человек очищает свое сознание. То есть чистота сознания. Здесь нет диалога, ибо диалог – это в любом случае действие. Медитация – это бездействие, когда человек просто сидит, и сознание чистое, он пребывает. Это сон без сна. Вот так.
Сергей, ты говорил, что дыхание, то есть здесь можно тренировать ту же самую медитацию каким-то правильным дыханием. Надо садиться обязательно в позу лотоса, я не знаю как.
А медитация – это прежде всего дыхание. Через дыхание человек успокаивает себя. Через дыхание человек очищает сознание. Это очень важно. Если это сразу не получается, то через какое-то время, если вы делаете это не неделю, две, три, каждый день, вы начинаете это чувствовать. Вы начинаете чувствовать, что вы в момент медитации начинаете правильно дышать. Вы начинаете чувствовать, как сознание ваше очищается от всего. И на какой-то момент, знаете, вот в монастырях, именно когда проходит дзен-практика, бонза, который ведет, скажем, процесс, он ходит и палкой бьет, чтобы человек не уснул. То есть, знаете, медитация находится на грани между сном и реальностью. Вот вы находитесь в реальности, но это между сном, и вы не уснули. Вот реальность и сон, вы должны находиться посередине.
Сергей, вот как раз про палку, да? Это не анекдот? Это не легенда?
Нет, нет. Лично мне пришлось медитировать, на самом деле, лично мне. Я медитировал около 40 минут, и где-то на 30-й минуте я уснул. Я сидел, но я уснул. И в этот момент произошел удар. И я как бы почувствовал боль, но при этом я не почувствовал, кто меня ударил. И я просто вот снова приоткрыл глаза и снова продолжил медитацию.
Куда ударили-то?
А по спине.
Больно?
Ну, чтобы ты проснулся. Чтобы у тебя не было желания снова уснуть.
Неизвестная планета.
У нас в гостях президент Российского союза карате Сергей Якунин. Кстати, есть сайт у него yakunin.ru в интернете. Можете там и пообщаться, и посмотреть, чем занимается Российский союз карате. Итак, медитация, дзен. Медитация и молитва, это можно сравнить?
Нет, скорее всего, нельзя. Медитация – это чистое сознание. Это когда человек очищает сознание. Молитва – это все-таки это работа сознания. Это вера. Прежде всего, любая молитва – это вера. А сознание – это ничто. Это вот пустота.
Хорошо, если кто-то начнет заниматься вот этими практиками, медитировать, какого рода эффект придет со временем, когда человек освоит даже какие-то первые ступени вот этих практик?
Вы знаете, вот по нашей жизни, вот если говорить из реальности, я думаю, что каждый человек должен учиться медитировать и должен медитировать. Тогда, по крайней мере, не так будет больно жить и не так будет тяжело переживать все то, что у нас происходит в стране. Я медитацией занимаюсь 24 часа в сутки. Я постоянно нахожусь в состоянии медитации. Я включаю сознание только тогда, когда это нужно включить. И я не так болезненно переношу то, что переносит другой человек болезненно. Я контролирую себя. И это дал мне дзен, это дала мне практика медитации. Когда другой воспринимает что-то, и в нем закипает кровь, он начинает делать то, что не надо делать, а потом начинает сожалеть все это. Вот в данный момент, вот когда человек переключается именно на негативное действие, в этот момент я медитирую просто, все. Я сохраняю, самое главное, сохраняю здоровье. Это самое главное. Вот когда человек поймет, что здоровье – это самое главное в жизни каждого человека, тогда он займет медитацией. А чтобы заниматься медитацией, для этого много не нужно.
Насколько это совместимо с российской историей, с нашими традициями, с православием?
Я думаю, медитация, она присутствует в каждом человеке, независимо от его веры, национальности. Другое дело, что активно, как система совершенствования, это восточная философия. Как соотносится? В каждом человеке это есть. Мы просто сейчас взяли название, обозвали медитация. А в каждом человеке это есть. Как соотносится с религией? Нет, это никак не соотносится. Это вот в дзен-буддизме это есть.
Все это мы видели своими глазами.
Сергей Якунин у нас в гостях, президент Российского союза карате. Вы можете присылать свои вопросы и Якунину, и мне по адресу 125040 Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Или делать это через интернет, наш сайт непланета.ру. Напоминаю, что мы бесплатно высылаем каталоги наших видеофильмов и книг, которые «Неизвестная планета» продолжает выпускать и в новом году. Так что всего доброго и попробуйте, помедитируйте. Если у кого будет интересный опыт, присылайте нам письма, мы покажем их Якунину и спросим его, так ли вы делаете все, как необходимо.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать каждое воскресенье в 11:10 на неизвестную планету. Здесь все по-другому.